Дело не в теле.
Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жембровская, я студентка меда и также являюсь ведущей подкаста. Сегодня у нас в гостях Богдан Стефанишин. Привет, Богдан!
Добрый день!
Богдан, конкретно чем ты занимаешься?
Ну, конкретно моя сфера деятельности — это психология. Если точнее, я психолог-консультант, и я пришел сюда от проекта «Психоложка».
И сегодня мы с Богданом хотим обсудить вообще, что такое самооценка и, возможно, ли как-то ее саму поднять. Действительно ли она настолько важна, насколько часто они говорят? У меня сразу такой вопрос. Мне кажется, учитывая, сколько много всяких разных модных коротких видосиков, в которых все говорят, вот нужно делать вот так, нет, нужно делать вот так. Понятие самооценки, оно размыто. Тем более есть разные подходы, есть религиозный подход того, что ты вот самоценность твоя заключается в том, что ты там правильная жена. Что такое самооценка с точки зрения психологии? Есть ли какое-то единое мнение насчет самооценки среди там разных подходов, типа там КПТ, гештальт, там схема терапии еще какая-то появилась модная? Или это все настолько абстрактно, что даже сами психологи не могут ответить на этот вопрос?
Определений достаточно много, но все они сводятся, по сути, к чему? Тут, как говорится, лингвистом быть не надо, чтобы разобрать самооценка на само и оценка. Иначе говоря, это то, как я себя оцениваю. Тут можно сказать, что это по большей части относится к такому пониманию, как я, концепция. То есть то, как я вижу себя, буквально. Я, допустим, представляю, что я со стороны, у меня вот 1,78 м, а вес у меня почти 130 килограмм. В моем представлении я толстый, потому что я достаточно круглый. И это, да, это часть моей концепции, и это часть моей самооценки. Исходя из того, что я толстый, я как-то себя оцениваю. Но если я концепция ходит в наше представление о себе, то самооценка, она тем и выделяется, что происходит какое-то эмоциональное немножечко включение, нравится ли мне это или нет. Меня мой вес устраивает, то есть моя самооценка, она скорее такая нормально адекватная. Я толстенький, хорошо бы похудеть, но я из этого сильно загоняться не буду.
Есть ли какое-то различие между самооценкой и опорой на себя? Ну, типа, допустим, я училась на специальности, которая мне нравилась, но что-то пошло не так, и я сама объективно там завалила какой-то экзамен. Это плохо, например. И человек, ну, такой, ну, ладно, бывает. Хотя по факту это то, что ему важно, и его системе ценностей это может быть достаточно, ну, сокрушительно, потому что это важно для него специальность, но его отчислили по его же вине. Мы не берем тот случай, когда человек себя выгораживает и такой, да вот, меня завалили и прочее. Если честно, я хоть и сама учусь в мединституте, но я слабо верю в то, что есть куча кафедр, у которых единственная цель — вас завалить. Но мне кажется, мы уже в другом мире живем. Как бы 10 лет назад мединститут реально этим славился, а сейчас таких, в принципе, институтов, мне кажется, мало, тем более в Тюмени.
Слушай, это будет небольшое отступление, но мне вспомнился анекдот, когда приходит студент к преподавателю на экзамен. Он достает билетик свой, начинает отвечать на вопрос. Преподаватель задает ему еще дополнительные вопросы. Студент выходит уже такой весь посиневший. Одногруппник спрашивает, что с тобой? И говорит, падла, валил меня, как мразь просто. А потом, после уже экзамена, преподаватель идет на кафедру и спрашивает, у меня вот есть вот студент, вот как у него там дела? Это вот, ну, его научник спрашивает. Он говорит, тяжело, тяжело. Помогал ему как мог, не мог никак.
Я вот впервые попала на пересдачу на четвертом курсе, и я тоже думала, что вот, меня там завалили и прочее. Но по факту я потом, когда готовилась к пересдаче, поняла, что мне в чем-то даже помогали. Сколько я не наблюдала за людьми, которые говорили, меня валили, чем больше человек об этом утверждает, тем выше вероятность того, что у него рейтинг в буквальном смысле ноль. У нас был такой человек. Возвращаемся к тому, что мы начинали, что вот, я там сама загубила себе экзамен в первый раз. Как влияет самооценка на это?
Так, ну смотри.
И опора на себя.
Снова вернемся к пониманию того, что опора на себя. Скорее всего, опора на себя — это возможность брать ресурсы от самого себя. Если быть немножечко точнее, да, если у нас есть такое понимание, как самооценка. Скорее всего, самооценка — это такая некоторая призма, с позиции которой мы смотрим на мир. Допустим, у меня самооценка, что я человек хороший. Соответственно, я смотрю на мир с позиции того, что я хороший человек. И, скорее всего, допустим, если я хороший человек, я вижу человека в беде, я, наверное, в этой ситуации, в некотором мере, чтобы ему помочь, могу опереться на себя. В этом случае можно сказать, что, скорее всего, в некоторых аспектах самооценка может добавить, скажем так, ресурсной базы в опору на себя.
А вообще, как формируется самооценка? Всегда ли там виновата мать, отец, который ушел за хлебом и не вернулся? Может быть, там какая-нибудь злая учительница, которая говорила, то, что если ты не знаешь косинусы, синусы, то ты вообще там, не знаю, будешь только дворником работать. Какие процессы происходят, когда она формируется? Может быть, есть какие-то этапы? Можно ли как-то это вот во взрослой жизни, когда уже сформировано, поменять немножечко?
Вообще, если отвечать на вопрос, когда формируется самооценка, тут сложно ответить однозначно. Тут, скорее, я могу сказать, какая есть решающая точка в этом пути. Mm-hmm. Решающая точка, конечно, у нас в детстве. Есть даже такая песня: если у тебя есть мама, у тебя есть проблемы. Замечательно. Ее там какой-то психолог так прикольно спел. В общем, суть в чем? Как у нас первоначально формируется оценка? Ну, где-то в районе 2-3 годиков ребенок начинает отделяться от мамы, формируя свое «я». Какое «я»? Непонятно. Я же о себе ничего не знаю. Я вообще только что из себя из мира выделил. И у нас, как правило, есть родители. Ну, или те, кто их замещают. Ты вот сделал какое-то дело, будучи маленьким. Допустим, носочки одел. Мама говорит: какой молодец. И он такой: я молодец, я молодец. Ребенок видит, как его оценивают родители. То есть они говорят, хороший он или плохой, зависит от того, что он делал. И это выполняет две функции. Во-первых, создает какую-то такую первичную систему координат в ценностях. Во-вторых, формирует отношение к себе. Как говорится, если ребенка постоянно называют свиньей, он когда-нибудь дозахрюкает.
Так вообще даже про взрослых людей говорят.
Да, и про взрослых. И вот эта вот первоначально созданная еще в детстве система отношения к себе, она, как правило, имеет статус такого глубокого убеждения. То есть, делаю такую небольшую аналогию, очень близкую к этому. Если, допустим, я в результате своих отношений с миром, допустим, с мамой, что-то пытался сделать хорошее, меня за это наказали, у меня сохраняется таких два впечатления. Первое, что мир опасен. Второе, что у меня сохраняется, это то, что, скорее всего, и мир опасен, и я плохой. И это у меня где-то глубоко так засаживается, что я всю свою жизнь воспринимаю мир через призму того, что он, возможно, опасен. И себя я также воспринимаю. Вопрос, соответственно, а можно ли что-то с этим сделать? Сделать можно. Чаще всего, ну, если мы говорим про человека как такую личность, то мы можем обозвать это чем-то вроде вектора. То есть человек движется в каком-то направлении. И что замечательно, это направление можно немножечко сдвинуть. Мы не сможем, скажем так, кардинально изменить взгляды человека. Все, что могу заложить, это уже сделало это. Мы можем немножечко изменить его. То есть мы можем компенсировать это какими-то средствами. То есть это вполне реально.
То есть, если человеку вложили низкую самооценку, то это будет очень тяжело поменять.
Это будет реально поменять, во-первых. Во-вторых, фраза «вложили» мне не очень нравится. Почему? Ну... Потому что осознанно плохую самооценку никто не так часто хотят вложить в ребенка. Это делается, как правило, зачастую неосознанно или случайно.
Есть же такое, то, что ой, я его буду сильно любить, если то он прям будет очень избалованным. Там есть же какие-то очень странные насчет этого рассуждения.
Я так скажу. Из моих знаний по детской психологии, по психологии вообще развития, я пришел только к этому выводу. Черт его знает, что надо сделать с человеком, чтобы он вырос здоровым. Вот честно. Вот. Делай так, у него будут такие проблемы. Делай так, у него будут такие проблемы. Вот я не знаю, что надо с ним сделать, чтобы проблем не было. Проблемы, они будут, и это нормально, потому что эти проблемы, вот вообще у человека, который в жизни возникают, они создают, ну, такое явление, как психодинамика. То есть, если бы у нас не было проблем, скорее всего, мы были бы мертвыми.
Угу.
Потому что без изменений только мертвая материя существует.
Ой, я вспомнила вообще. Я была на паре по биофизике, и там первая пара была изумительная, харизматичный преподаватель что-то рассказывал, а на остальных мы все сами учили и слушали про то, какое мы дерьмо. Суть в том, что он нам говорил, что равновесное состояние клетки — это смерть. Это было еще в таком контексте подано, что как бы вот прям идеального такого, грубо говоря, состояния, ну, не бывает в жизни. Все что-то нужно, грубо говоря, немножко компенсировать, сдвинуть с какого-то места. И меня это настолько озарило мысль, что не бывает такого, что ты идеально и спокоен, и радостен. И вот этот весь баланс, он, который достигается в йоге, его не существует. Ты все равно будешь когда-то либо страдать, либо сильно радоваться.
Вообще существует, но это, говорят, случай клинический уже.
А вообще, какие функции у самооценки? Что она в действительности может там поменять в жизни вообще? Она действительно настолько важна? Или ну, вот, есть же огромное количество там компенсаций? Вот, например, нарциссы, которые прям именно настоящие нарциссы махровые, они... Я как-то с психологом общалась, там вообще разные проявления нарциссизма есть. Нарциссическая травма, нарциссическая акцентуация. Я беру именно клинически значимые вещи, то есть когда нарциссическое расстройство уже личности, которое ставит психиатр. Про них же говорят, что у них, наоборот, низкая самооценка, и они ее компенсируют своими достижениями. Для чего тогда вообще нужна вот завышенная самооценка, высокая? высокая самооценка, средняя самооценка и заниженная. Ну вот для чего это?
Сказать, для чего нужно, я не могу, потому что она скорее сформировалась естественным путем, у нас никто не спрашивал, надо нам это или нет. Но я могу сказать, что какую она функцию выполняет? Она, скорее всего, является некоторым фильтром, через который мы смотрим на мир. То есть, условно, у нас есть такая необходимость просто постоянно принимать какие-то решения. Решения эти принимать, соответственно, сложно. Особенно, когда все, скажем так, стоит на равных весах, да, на равных чашах. И как раз-таки самооценка может в этом деле зарешать. То есть, условно, если, ну, как ты говорил, я имею высокую самооценку, я, скорее всего, склонен к риску. Ситуация, которая может мне принести много выгоды, но она опасна. Я такой, что я пойду и сделаю. Ну и, кстати, еще, наверное, одно можно сказать, раз уж мы упомянули. Я вот, допустим, сейчас читаю книгу Ирвина Ялома, он дает интересную такую идею. Допустим, нарциссизм — это одна из защитных механизмов нашей психики, которая позволяет нам избежать страха смерти. Как это выглядит? Мы все-таки, как бы нам ни хотелось, но смерть вокруг себя мы видим. Мы видим ее с самого детства, но от нас ее часто еще и укрывают. И когда мы не можем именно предметить наш страх, он становится тревогой. Тревога, она очень неприятна, так как она может превратиться в любой страх или в любой защитный механизм. И вот как раз-таки она и превращается в нарциссизм, когда человек начинает думать, что я буду защищен от смерти, потому что я особенный. И пока я могу доказывать, что я особенный, я не умру, потому что особенный привилегирован.
Это я сразу вспоминаю, как какой-нибудь криминальный авторитет сделал себе крутое надгробие, и его все помнят. То есть он по факту не умер, сознание людей и вот это все прочее. Так-то, ну, в принципе, звучит логично. А как все-таки низкая самооценка, вот когда вот объективно, она действительно может сломать жизнь человеку? Или бывает такое то, что завышенная самооценка чему-то мешает? Ну вот какие-то патологически извращенные вещи, которые кажутся неочевидными вообще?
Я тебе скажу так. У нас, ну, можно выделить условно, ну, в этом секторе самооценки три зоны. Это низкая самооценка, нормальная самооценка и завышенная. Низкая самооценка, она тебе говорит, не лезь лишний раз никуда. Нормальная самооценка говорит тебе, оцени и выбери какой-то из. Завышенная самооценка говорит, выбирай рискованное. Так или иначе, завышенная или низкая самооценка, она искривляет вообще восприятие реальности. То есть, приведу такой пример. Вот, допустим, ну такой, заниженная самооценка еще очень часто сопровождается какими-то несоответствующими реальности убеждениями. Например, представим, что я 1,85 м, у меня самооценка немножко занижена, просто потому что я считаю, что я низкий. Раз я низкий, меня девочки любить не будут, раз я низкий, я в баскетбол играть не смогу. Не знаю, мне костюмы не подходят. Моя самооценка и тем, что я выставляю себе ограничения, то есть раз я низкий, да, я целый круг удовольствий, спорт, отношения, я ее просто от себя отстригаю. А при этом я 1,85 м, это вообще-то высокий человек достаточно. Или наоборот. Мне вспоминаются примеры с этими женщинами в леопардовых лосинах, которые считают, что они очень шикарно выглядят. Возможно, шикарно. Но это не точно.
Это у которых полненькие. И у них всегда есть какой-то красивый парень, которых еще обеспечивают. Ты идешь и думаешь, ну вот как? Как ты это сделала? Научи.
Высокая самооценка, она заставляет человека идти на неоправданный риск. То есть, условно, если бы я в состоянии, ну, нормальной такой адекватной самооценки, оценил бы риск как 20%, что у меня получится, а 80%, что нет, вообще бы рисковать как-то по-хорошему не надо. А у человека, у которого высокая самооценка, он скорее это оценит как то, что, ну, в принципе, шанс 50/50. Он такой сразу вкинется попробовать успех, но оценил он риски неверно, соответственно, последствиям он просто не готов.
А если взять, например, то, что, допустим, есть же люди, которые, в принципе, и любят риск, то есть кто-то любит, в принципе, драйв. Я слушала подкаст с человеком, который занимается сектами, и он говорил про то, что есть такие люди, которые попадают в секту чисто для того, чтобы почувствовать драйв, и потом еще меняют эти секты, чтобы, ну, вот этот элемент пресыщения, он же все равно какой-то есть. И они уходят туда-сюда обратно. Может быть, человек просто сам умеет оценивать какие-то риски, и он такой, ну, я на этот риск, например, готов идти. Я там, допустим, надену какую-то страховочную штучку или там буду иметь подушку безопасности. То есть может быть такой вариант?
Да и такое может быть, но все-таки я бы, наверное, хотел сделать отдельный акцент все-таки о том, что самооценка, ну, в данном случае, она говорит не о том, какой вариант человек выберет. Да, рисковое поведение — это вообще отдельная характеристика человека. Он говорит о том, насколько он адекватно сможет это оценить. То есть насколько это будет соответствовать реальности, насколько это будет соответствовать ему.
То есть, соответственно, если человек с ноги открывает дверь, точно уверен, что все получится, а вероятность 20% или еще меньше, то это завышено.
Ну да, если у меня высокая самооценка, я вижу себя чемпионом мира по кикбоксингу, да, но на самом деле я только два фильма с Брюсом Ли посмотрел, и это все мои умения драться, а я такой, Вижу компанию из 7 пацанов, думаю, еще как в фильме раскидаю их. Я же крутой пацан.
Рэмбо комнатный.
Да, я же Рэмбо комнатный. Диваны. Да, диваны спецназ. То, наверное, успехом моя идея не увенчается. А шансы были.
Вот. А есть ли какие-то техники, которые можно как-то вот самому провести для того, чтобы поднять эту самооценку? Или тут только важно окружение? Потому что какие-то психологи говорят то, что можно самому за это все сделать. Кто-то говорит то, что человеку нужен человек, и психотерапия проходит только в контакте с двумя людьми или еще с большим количеством людей, если это групповая психотерапия.
Прежде всего, я хочу сделать такую оговорочку. На мой взгляд, очень важную. Почему? Мне недавно сказали такую интересную мысль, которая мне была сильно непонятна. Говорит, человек мой знакомый, я хочу пойти к психологу. У тебя что-то случилось? Какой-то запрос есть? Нет, я хочу пойти. Вдруг у меня что-то не так, а я об этом даже не знаю. И как-то вызывает это некоторые вопросы. То есть сейчас, возможно, не могу сказать точно, но, возможно, появляется какая-то мода на психологов, что это нормально к ним ходить. Но все-таки к ним ходят в ситуациях, наверное, близких к кризису, а не просто так. В современном виде психология, психотерапия чаще всего подразумевает, что у человека, ну, которому нужна именно работа не с врачом, а просто специалистом, помогающим профессии, что у него есть все ресурсы, чтобы самостоятельно решить проблему. Может быть такое, то, что у человека просто их не всегда самого хватает, но чаще всего хватает. И если мы говорим о том, можно ли поработать со своей самооценкой самостоятельно, можно. Это будет скорее тяжеловато. Почему? Когда есть специалист, который понимает что-то в этом, он может тебя как-то направить, как-то тебе помочь. Возможно, некоторые варианты он тебя сможет направить так, что ты их увидишь, без него бы не увидел. Но тем не менее, самостоятельно что-то да можно сделать. И я вот хочу предложить, наверное, 3 техники. Эти техники будут направлены на то, чтобы немножечко изучить себя, ну, толково так, и на то, чтобы научиться адекватнее смотреть на внешний мир. Первая техника, ну это скорее не техника, это такая больше практика, она пришла из когнитивно-поведенческой терапии. Мы когда говорим о том, что есть какие-то ошибки мышления, там, неверное восприятие мира, хотим не хотим, а приходим к КПТ, потому что они именно с этим работают, с тем, как ты мыслишь, как ты воспринимаешь мир. И у них есть очень такая интересная методика, это заполнение всеразличных дневников. Один из таких дневников, который я хочу предложить, он называется СМЭР. СМЭР — это аббревиатура, это ситуация, мысль, эмоция, реакция. Вообще, я бы, наверное, порекомендовал, если выберете этот способ, завести, скачать приложение, ну, интернет-площадках. Там обычно, вот, допустим, Google Play и на Apple Store, я так помню, оно есть. Лучший вариант — это такой вот зелененький дневничок с красной закладочкой. На нем КПТ написано.
Мы можем прикрепить. Ссылку. Отлично. Да.
Желательно это делать каждый день. Это достаточно душно, но очень полезно. Но очень душно.
Ладно. Да. Ты... А, дорогой дневник, мне не передать ту боль и эмоции, которые я сегодня пережил.
Если бы. Там все душнее. В общем, ситуация следующая. Первое, ну, у тебя, по сути, если заполнять это на листочке, у тебя есть несколько колонок. В первой колонке ты пишешь ситуацию. Под ситуацией ты подразумеваешь какое-то конкретное событие в твоей жизни. Я вот буду это разбирать на своем примере. Ситуация в моей жизни. Я ехал в автобусе, вижу, что бабушка на повышенных тонах разговаривает с водителем автобуса. Я решаюсь, что бабушку нужно защитить. Подхожу, защищаю ее. Говорю, чтобы на нее в повышенном тоне не кричали. Потом мы выходим из автобуса. Бабушка ударяет меня по голове сумкой.
Так и было?
Так и было. Вот, то есть, вот такая была ситуация. То есть, ее надо постараться делать максимально безоценочной. Тут, на самом деле, я небольшую ошибку допустил, потому что кричали на бабушку — это оценочное обсуждение. Потому что его можно истолковать как? Кричали, понимается по-разному. На повышенных тонах говорили, как-то еще можно всем понять, что это, скорее всего, чуть громче, чем обычно мы слышим в автобусах. Так вот, это ситуация. Дальше идет мысль. Я записываю, о чем я думал в этот момент. Какая у меня была мысль 1? Мысль 1 у меня была, боже мой, на бабушку кричат. Мысль 2. Пожилых надо защищать, надо защитить бабушку. Мысль 3. А за что она меня ударила? Да, то есть я вот описываю мысли, которые у меня возникли. Дальше я описываю эмоции. Желательно это делать еще такой, может, процентальной шкале, что, допустим, я испытал 70% злости и 10% возмущения. И последний столбик, там буквально реакция, то есть что я делал. Его рекомендую еще делить на 2 части. Что я испытал в теле, допустим, в теле у меня чувствовалась дрожь в руках, в плечах. Что я делал, я на повышенных тонах говорил с водителем автобуса, а потом вышли, меня ударили, и я пошел домой. Как раз вот эта важная часть, которая есть вот в этом КПТ-дневнике, вот эта зеленая закладочка, красная закладочка, это то, что там вот ты эту страничку одну заполняешь и переходишь на следующую. Там для твоих мыслей приводятся такие три строчки. А теперь, товарищ, вот ты подумал об этом? А теперь давай-ка подумаем рационально. Давай проверим, насколько твоя мысль вообще верна. То есть, действительно ли он на нее кричал? Я такой, кричал. Нужно ли бабушку защищать? Да вообще нет особо. Ну, по сути-то нет.
Не обязан, по крайней мере.
По крайней мере, не обязан. Да.
Режим долженствования — это вообще как бы разрушительное, насколько я знаю, в точке зрения КПТ. Долженствование можно говорить только если это закон природы какой-то, например, гравитация, если есть какие-то юридические законы. Я уже точно не помню третий пункт, но когда что-то поменяется сильно категорично, а к морально-нравственным это очень разрушительно применять.
Это считается все-таки одним из видов когнитивного искажения. То есть он искажает восприятие реальности, потому что, ну, по сути, не должен я бабушку защищать. Нет у меня такой обязанности, она не прописана в Конституции РФ.
Вот да, я про это и хотела сказать.
Так вот, я вот, допустим, каждую свою мысль, я на ней написал аргумент, почему она правильная, потом я написал аргумент, почему она неправильная, потом из этого я должен попробовать сделать, да, должен, хорошо звучит. Потом упражнение призывает меня к тому, чтобы я из этого вывел адаптивный ответ. Адаптивный ответ — это, по сути, такой вариант действий, в котором я учел и за, и против. Допустим, вот в ситуации, если бы он начал спускать руки, я бы за нее заступился, потому что другие люди могли бы не заступиться. Но в данной ситуации бабушка чувствовала себя как рыба в воде, не надо было ей помогать.
Бабушка может просто, наоборот...
Сама на него, да?
Да, она, наоборот, хотела с кем-то поссориться. В поликлинике не удалось поссориться, всем было пофиг.
Да.
И тут была возможность.
И таким образом происходит потихонечку, скажем так, тренировка. То есть мы тренируем свое мышление. Это вот была первая техника. Вторая техника, она глубже, она значительно глубже. Она, если вы, скажем так, почувствуете при ней дискомфорт, рекомендую ее завершить. Потому что на некоторых она может такой результат дать. В общем, эта техника из арсенала Роберто Ассанджиоли. Он говорил о том, что у нас есть каждая наша травма, каждая наша ситуация, она образует внутри нас субличность. Субличность — это какая-то часть нас, которая выполняет определенную функцию, но нами не является. Допустим, роль сына, то есть у меня есть мама, и то, как я к ней отношусь, то, как я веду себя с ней, это роль меня как сына. Хотя эта роль и является, ну, скажем так, частью меня, но она, по сути, не является моим ядром. То есть я какие-то фразы, какие-то выражения, которые использую в повседневной жизни, я разговоры с матерью использовать не буду. И это как раз отображает какую-то часть меня, но не меня всего. Есть у него такая техника, которая позволяет то, что мы берем и эти субличности разбираем, мы их оттягиваем от себя, мы стараемся посмотреть свое ядро, что мы сами представляем, и потом мы эти субличности возвращаем. Кто-то, может быть, подумает, а зачем их возвращать, если это не мы? Я скажу так, они в какой-то момент в вашей жизни появились, чтобы что-то делать. Раз они что-то делают, значит, это что-то нужное.
Все мы немного Билли Миллиган.
Да, в общем, как проводится процедура? Берете листочек бумаги, допустим, А4, и нарезаете на 8 частей. Дальше вы на каждом листочке пишете ответ на один вопрос. Кто я? Ну, допустим, вот приду пару примеров. Я беру листок 1, на нем пишу «я сын». Я беру листок 2, пишу «я психолог». Я беру листок 3, пишу «я мужчина». И так я заполняю 8 таких вот карточек. Дальше я их начинаю ранжировать. Рекомендую сверху вниз их располагать по важности, где наверху будет самое важное, а внизу наименее важное. И как только я их так вот проранжировал, начать делать следующее. Берешь, начиная с самого важного аспекта себя, откладываешь его и представляешь, что эта часть тебя из твоего мира исчезла, что этой роли у тебя больше нет. И попробуй представить, каково тебе стало. То есть, допустим, если у меня была роль на первом месте сын, я ее убираю. И каково мне представлять, что я больше ничей не сын? Я вот сейчас вот так вот думаю, и я чувствую, допустим, какую-то растерянность. Я вот чувствую, что вот у меня как будто начали греться руки, вот так вот закипать кровь. То есть я фиксирую это 2-3 минутки буквально. Я рекомендую поставить какой-нибудь таймер, который будет с таким каким-нибудь ненавязчивым колокольчиком это делать. И так вот я начинаю все 8 сверху вниз, скажем так, штрудировать. Убрал одну, вторую. Дальше, как только ты все это сделаешь, мой товарищ слушатель, рекомендуется все-таки теперь, как только ты это все смог посмотреть, зафиксировать, вернуть их на место. Возвращаешь на место уже с последнего места. То есть наоборот, это теперь снова часть меня, где она у меня в теле располагается, как я себя чувствую теперь. Допустим, того же самого, позицию сына я возвращаю обратно. Я чувствую, что мне становится спокойнее, что тревога там какая-нибудь тихонечко отходит. И рекомендуется потом этот опыт обсудить с каким-нибудь близким другом, то есть с каким-нибудь человеком важным, который может даже поддержать тебя. Это помогает несколько иначе посмотреть на себя. Посмотреть на себя уже вне этих ролей, то есть кто я являюсь как таковой, без как раз этих оценок. Потому что у нас все-таки, когда мы говорим о какой-то своей роли, у нас же подразумевается, допустим, то же самое, я сын, я хороший сын или плохой?
Я мужик, я должен платить в ресторане. да. обеспечивать семью.
Да, условно, я мужчина, хороший мужчина или плохой, и так далее. Это была вторая техника. Третья техника, она тоже, она больше такой, наверное, подойдет людям с заниженной самооценкой, она о качествах, которые мне не нравятся. Что мы делаем? Мы также, это уже рекомендую выполнять на листочке, какой-нибудь А4 его поставить горизонтально, мы на нем снова нарисуем табличку. В первой колонке будет какое-то качество, которое нам не нравится. Ну, допустим, возьмем низкий рост, потому что мы вспомнили, что у нас есть такие люди, да? Мы пишем низкий рост. Во второй колонке мы пишем по бальной шкале, насколько качество нам это не нравится. Ну, допустим, мне это качество не нравится на 6 баллов из 10. Смотрим дальше. Дальше мы пишем, какие есть недостатки у низкого роста. Я пишу такой, так, тяжело добраться до верхней полки, девушки низких не любят. Дальше мне сложно прикинуть. Рекомендую здесь не менее 3 пунктов выделить. Переходим к следующему. А какие плюсы у низкого роста? И тут люди такие, как это плюсы у низкого роста? Напомню, что низкий рост, ему как минимум в купе ездить удобнее. Это однозначно. Низкий рост, ему в купе ездить удобнее. Низкий рост, ему намного легче в некоторой мере подбирать одежду, потому что ее всегда можно ушить. На высокого ты не разошьешь. Там материал обычно столько не закладывается. Ну и так далее. Там тоже набираешь 3 пункта. Окей, ты набрал вот эти вот 3 пункта. Дальше идет вопрос адаптации этого параметра. То есть, могу ли я его как-то компенсировать? То есть, это что конкретно я могу сделать, чтобы, допустим, не выглядеть настолько низким? Я могу, допустим, выбирать какие-нибудь там одежду с преобладающими вертикальными линиями, которые меня просто визуально будут делать выше. Я могу, допустим, одевать туфли, у которых есть каблук небольшой, шляпу одеть, кепку, тоже делать визуально выше. То есть, это прям такие натурально, что я могу сделать. И после того, как я это все проделал, желательно дать переоценку, как я теперь отношусь к своей проблеме с ростом. Что это упражнение нам позволяет делать? Первое, мы обычно, когда думаем о том, что что-то плохо или хорошо, мы обычно вообще не конкретизируем. То есть это звучит в каком-то абстрактном мире, и мы смотрим на это однобоко и даже не рассматриваем. Когда мы смотрим плюсы и минусы этой позиции, а я рекомендую это делать не просто, а даже не столько из головы брать, сколько попробовать даже находить подтверждение. Если вы, конечно, очень круто умеете делать это, допустим, еще научные статьи, это вообще будет пушка, потому что это же доказательство хорошее.
Я в КПТшке видела то, что есть такая техника социального вопроса, когда люди подходили и спрашивали, стоит ли делать им суицид. В книжке «Терапия тревоги» в книге описано то, что он предлагал своим пациентам ходить, людей спрашивать, не стоит покончить жизнь самоубийством, и они были в шоке от того, что сколько людей окружающих, у которых mm-hmm. были ну, там, знакомые или родственники, близкие им друзья, mm-hmm. которые покончили жизнь самоубийством, и они готовы хоть что отдать, чтобы вернуть человека. Поэтому даже иногда, возможно, социальный опрос влияет на что-то.
Тоже эта вот техника, которую я тоже хочу продолжить следующий, такой вот последний на сегодня. Я вот предыдущий сначала закончу немножечко. То есть как только мы стараемся посмотреть это не просто с оценочной стороны, что это плохо просто потому что, ну, я низкий, это плохо просто потому что, а именно адекватно это оценить, посмотреть, как мы можем это вообще-то компенсировать. И тут оказывается, что, скорее всего, это не так уж и плохо, и, скорее всего, с этим что-то можно даже сделать. Мы такие, ну, скорее всего, твое отношение к этой ситуации уже немножечко изменится в лучшую сторону. Есть какие-то примеры, которые ты сказала, это скорее пример некоторой тоже такой техники. Она одна из самых таких знаковых КПТ, она называется композиция. Суть ее достаточно проста. Тоже, ну, я несколько иной пример подберу, когда я вот сам эту композицию применял. Допустим, человек, которому тяжело делиться своими чувствами с другим. То есть у человека есть такие прям опасения, что мне нельзя делиться с другими, они меня осудят, они скажут, что я лошара, там, лохушка. Они меня вообще будут потом игнорировать и со мной не общаться. Логично вот что будет? Ну, а с чего ты это вообще взял? Ну, не знаю. Обычно вот когда опасения, да, они, как правило, иногда имеют почву, а иногда вообще не имеют ничего под собой. Иногда даже бывает такое, то, что у человека есть опыт, когда он делился своими переживаниями с другими людьми, они его поддерживали, но тут неожиданно, как только у него стоит выбор, делать это или нет, он этого не хочет, боится. И как это делается? То есть составляется композиция. Это такой, по сути, даже формирующий эксперимент в некотором роде. То есть ты такой думаешь, а давай-ка сделаем маленькие шаги на пути к этому. Что значит маленькие? Ну, допустим, сразу 15 пацанам залетать, рассказывать, какие у меня душевные проблемы. Ну, тяжело это будет даже человеку, у которого нет с этим проблем.
У меня особо нет проблем, на самом деле, с этим. Могу сказать, а я сейчас, извини, перебиваю тебя, но плюс того, что ты открытый человек, что ты всегда можешь быстро и легко понять, подходят тебе другие люди или нет. Да, тебя, возможно, кто-то отвергнет, может, даже кто-то расскажет про тебя сплетни, но это зависит от коллектива. Если ты в коллективе, в котором есть сплетники, так ты можешь всегда с него уйти. И я, например, жила в Тобольске, это город сплетен, но как только я поступила в мединститут и начала стала жить в Тюмени, я заметила то, что всем друг на друга пофиг, и мне это нравится. Mm-hmm. Мои подруги говорят то, что, блин, это так классно, то, что ты это все рассказываешь. Я бы никогда бы не могла бы, там, допустим, найти такого человека, который меня вот поймет вот в этом, например.
Ну да, в твоем случае это звучит так, а я бы мог проинтерпретировать иначе. Допустим, ну, если бы я был жителем Тобольска, я бы мог сказать то, что, ну так, конечно, в Тюмени это всем на тебя наплевать, а тут ты всем важна. Я бы мог так, допустим, сказать. То есть такая интерпретация тоже может быть.
Mm-hmm. Даже но... опять-таки возвращаясь к самооценке.
Да. Ну что ж, возвращаемся к нашему примеру. То есть залетать в огромную кучу людей со своими душевными переживаниями достаточно тяжело. А как мы можем сделать это безопаснее? Вот смотри, когда их 15, это страшно. А если вот он один, можешь ты поделиться переживаниями? Я не могу. Окей, значит, это еще уровень немножко пониже, но еще все равно высоковатый. Окей, а если тот, кому ты можешь поделиться переживаниями? Нет. Окей, а с собой ты можешь поделиться переживаниями? Тоже нет. Окей, опускаемся еще ниже. А вот ты, допустим, можешь писать дневник своими переживаниями? Могу. А можешь ты сначала его писать, потом его перечитывать? Могу. То есть человек такой уже сделал такой прям очень маленький безопасный шажочек, с которого можно начать. Он, допустим, сначала пишет дневничок, потом этот дневничок читает. Что происходит дальше? Дальше он, допустим, уже говорит не через дневник сам собой, а, допустим, через зеркало, о самом себе рассказывает о своих переживаниях. Дальше, допустим, у него есть какой-то близкий друг, он с близким другом этим переживанием делится. И когда он уже, ему становится легче это делать уже с близким другом, он может уже это в какой-то компании близких или друзей. Тут, скажем так, есть вот опции начинать именно с малого. Мне вот даже вспоминается, я вот был на встрече с учеником Далай-ламы, мне рассказали такой интересный пример, тоже иллюстрирующий это с Буддой, что... Один из царей просился к нему в ученики, но Будда не принимал ученика, поскольку тот был очень жаден, и он не мог делиться. Он не хотел делиться вообще ни единым своим золотым, он даже яблоком поделиться не мог, а он царь вообще-то. И что сказал Будда? Он ему дает яблоко в руку, говорит, смотри, ты попробуй перекладывать ее с одной руки на другую. Делись одной рукой с другой, яблоком с одной руки на другую делись. И таким вот образом, да, такой вот интересный пример, как человек вот такими вот маленькими шагами пришел к щедрости.
Спасибо большое, Богдан, что пришел сюда и рассказал людям, что такое самооценка и как все-таки ее поднять.
Ладно, только тоже будет маленький бонус. Это очень коротенькое. Нам однажды преподаватель сказал, сейчас я вас научу себя любить. Да, это было так. В общем, тоже такая интересная практика.
А получилось?
Я был ленивым студентом, поэтому не скажу. Но вроде как у кого-то получилось, кто смог это сделать. В общем, практика такая. Недельки на три желательно минимум это делать. Ты подходишь каждый день к зеркалу и называешь 5, а лучше вообще 10 качеств, за которые ты можешь сказать себе спасибо. Или которые тебе нравятся. Допустим, мне нравится, что у меня, там, не знаю, теплый оттенок кожи. Ага. Там прикол в том, что первые дня 2-3 еще как-то...
Мнешься, да?
Не-не-не, не мнешься. Еще как-то легко идет. Там уже потом сложновато становится. Потом ты начинаешь уже рефлексировать, то есть, а за что еще я могу сказать себе спасибо или что мне все нравится? Ты начинаешь это из себя вытаскивать, 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 и самооценка тоже как-то повышается, приходится себя любить, оказывается.
Было бы странно, если бы ты пришел к психологу, и он такой, я себя не люблю. Зачем, если ты пришла? Как ты меня научишь любить, если ты сам себя не любишь?
Ты знаешь, как это? Я бы патологоанатому вообще никогда не попадал. Они больно живые, да? Как они с мертвыми работают?
Ну, как бы ты не будешь выбирать, как попадешь к патологоанатому.
Уже верно.
Вот. Спасибо большое, Богдан, что пришел.
Взаимно.
Вот. В сегодняшнем выпуске мы выяснили, что самооценка является некоторым фильтром, который спасает нас от некоторых неприятностей. Завышенная самооценка нас не оберегает от определенных рисков, которые того не стоят, а заниженная самооценка, она нам не дает пробовать жизни новое и ставит определенные ограничения. Самооценка преимущественно закладывается в детстве, но при этом вам абсолютно любой человек или определенное общество может навязать какие-то мнения о себе, что вы свинья, и скоро вы захрюкаете. Что, собственно, сделаете, смотря как долго вам будут повторять то, что вы неугодны. Эффект заезженной пластинки здесь влияет в данном случае на это. Всем спасибо большое за внимание. Ждем вас в следующих выпусках.
Дело не в теле.